Глава 59. Санса. Какой сладкий сон! Она снова была в Винтерфелле и бегала по Богороще со своей леди. Отец и брат тоже там были. Если бы сны могли сбываться наяву. Санса откинула одеяло. Она должна быть храброй. Мучение ее так или иначе скоро кончится. Будь с ней леди, она не боялась бы. Но леди нет. Роб, Бран, Рикон, Арьи, отец, мать, даже Септа Мардейн, все умерли. Все, кроме нее. Теперь она одна на свете. Ее мужа лорда не оказалось рядом, но к этому она уже привыкла. Тирион плохо спит и часто поднимается еще до рассвета. Обычно она заставала его в горнице. Он сидел там при свече, согнувшись над каким-нибудь пергаментом или толстой книгой. В других случаях он отправлялся на кухню, привлеченный ароматом свежего хлеба, или поднимался в сад на крыше, где прохаживался в одиночестве по гульбищу предателя. Санса открыла ставни и поежилась. На востоке громоздились тучи, пронзенные солнечными лучами. Словно два огромных замка плывут по небу. Санса различала стены из глыбастого камня, мощные башни и барбиканы. Наверху у самых меркнущих звезд развивались знамена. Позади поднималось солнце, и замки из черных стали серыми, а потом заиграли тысячи розовых, золотых и багряных тонов. Еще немного, и ветер смешал их, сделав из двух замков один. Открылась дверь, это служанки принесли горячую воду для ванны. Обе они служили у нее совсем недавно. Тирион сказал, что женщины, состоявшие при ней раньше, были шпионками Серсеи, о чем Санса всегда подозревала сама. «Посмотрите, какой замок!» — сказала она им. Служанки подошли посмотреть. «Золотой!» — сказала Шая, девушка с короткими темными волосами. Она хорошо исполняла все, что от нее требовалось, но порой поглядывала на Сансу весьма дерзко. «Вот бы и на земле такие строили!» «Замок, говорите», — прищурилась Брелла. «Вон та башня вот-вот обрушится. Это просто руины». О руинах Сансе думать не хотелось, и она закрыла ставни. «Нас ждут к завтраку у королевы. Мой лорд-муж в горнице?» «Нет, миледи, я его не видела», — ответила Брелла. «Может, он у отца?» — предположила Шая. Деснице мог понадобиться его совет. Брелла на это только фыркнула. «Вам лучше сесть в ванну, леди Санса, пока вода не остыла». Шая сняла с Санса сорочку, и она опустилась в большую деревянную ванну. Не попросить ли вина, чтобы успокоиться? Венчание состоится днем в Великой Септе Бейлора, а вечером в тронном зале начнется пир, где будет 1000 гостей и 77 блюд, певцы-жонглеры и скоморохи. Но начнется день завтрака в бальном зале королевы, который Серсея устраивает для Ланнистеров и Тиреллов-мужчин вместе с сотней других лордов и рыцарей. Тиреллы-женщины будут завтракать с Марджери. «Вот и меня в Ланнистеры записали», — с горечью думала Санса. Брелла, мывшая Сансе спину, велела Шае принести воды погорячее. «Вы вся дрожите, миледи!» «Вода успела остыть», — солгала Санса. Служанки уже одевали ее, когда явился Тирион вместе с Подриком Пейном. «Ты очень красива, Санса. Налей-ка мне вина, Пот».
«Нам подадут вино за завтраком, милорд», — заметила Санса.
«Я начну прямо сейчас. Уж не хочешь ли ты, чтобы я предстал перед моей сестрицей на трезвую голову? Настал новый век, миледи. 300 лет со дня победы Игона».
Карлик взял из рук Подрика чашу красного и высоко поднял ее. «За Эйгона! Удачливый был малый, нечего сказать. 2 сестры, 2 жены, 3 больших дракона. Чего еще желать человеку?»
Он вытер рот рукой. Санса заметила, что одежда на нем испачкана и помялась, как будто он в ней спал.
«Не лучше ли вам переодеться, милорд? Ваш новый дублет очень красив».
«Дублет-то красив, спору нет». Тирион отставил чашу.
«Пойдем, Пот, поищем что-нибудь, в чем бы я ни казался таким карликом. Чтобы моей леди-жене не стыдно было».
Когда пес вернулся, он обрел приличный вид и даже стал чуть повыше. Подрик Пейн тоже переоделся и в кои-то веки стал похож на настоящего оруженосца. Только большой красный прыщ около носа немного портил роскошный пурпурно-белый с золотом наряд. Как он все-таки застенчив, этот мальчик. Поначалу Санса побаивалась Тирионова оруженосца. Как-никак он Пейн, родственник самого Елена Пейна, отрубившего голову ее отцу. Но вскоре она поняла, что Пот боится ее не меньше, чем она, его родича. Всякий раз, когда она с ним заговаривала, он делался таким красным, что страшно было смотреть.
«Пурпур, белизна и золото — это цвета дома Пейнов, Подрик!» — учтиво осведомилась она.
«Нет, то есть да!» — он залился краской. «У нас поле в пурпурно-белую клетку, в гербе, и золотые монеты на нем!»
Он потупился, глядя себе под ноги.
«У этих монет своя история», — сказал Тирион. «Когда-нибудь Пот, я думаю, поведает ее твоим башмакам, но теперь нам пора. Идем?»
Идти Сансе очень не хотелось. Не сказать ли ему, что у нее живот побаливает или что месячные пришли? Она ничего бы так не желала, как залезть обратно в постель и спрятаться под одеяло. «Нет, я должна быть храброй, как Роб», — сказала она себе, опершись на руку своего лорда-мужа. В бальном зале королевы им подали медовые ковришки с черникой и орехами, окорок, зажаренную в сухарях плотву, осенние груши и дарнийское блюдо из лука, сыра и рубленных яиц, приправленное жгучим перцем.
«Ничто так не помогает разжечь аппетит перед пиром из 77 блюд, как хороший завтрак», — заметил Тирион.
На столе стояли кувшины с молоком, медом и легким золотистым вином. Музыканты, расхаживая между столами, играли на волынках, флейтах и скрипках. Сердонтас скакал на палке от метлы. Лунатик издавал щеками неприличные звуки и пел непристойные песенки. Тирион ел очень мало, но выпил несколько чаш вина. Санса попробовала дарнийское крошево, но перец обжег ей рот. К рыбе, ковришкам и фруктам она едва притронулась. Каждый раз, когда Джоффри смотрел на нее, ее живот сводило так, словно она летучую мышь проглотила. Затем со столов убрали, и королева торжественно преподнесла Джоффу свадебный плащ, который ему предстояло накинуть на плечи Марджери.
«Это тот самый плащ, который был на мне, когда Роберт сделал меня своей королевой, и тот самый, которым мой лорд-отец окутал плечи моей матери, леди Джоанны».
Сансе показалось, что вид у плаща довольно потертый, возможно, из-за того, что им уже неоднократно пользовались. Настало время делать подарки. В области простора их принято дарить на утро перед свадьбой. Жениху отдельно, невесте отдельно. На завтра они получат новые дары, уже как супружеская пара. От Джалабхараксо Джоффри получил большой лук из золотого дерева и колчан длинных стрел с зеленым и алым оперением. От леди Танды — сапоги для верховой езды. От сира Кивана — превосходное турнирное седло из красной кожи. От принца Аберина — пряжку червонного золота в виде скорпиона. От сира Адама Марбранда — серебряные шпоры. От лорда Матиса Рована — турнирный шатер из красного шелка. Лорд Пакстер Редвин преподнес деревянную игрушечную боевую галею на 200 весел. Именно такие строились теперь у него в бару.
«С разрешения вашего величества я предложил бы назвать ее «Доблесть короля Джоффри», — сказал он, и Джоффри охотно дал свое позволение. «Она будет моим флагманом, когда я отплыву на драконий камень, чтобы покончить с моим вероломным дядей Станисом», — объявил король.
Нынче он изображал из себя милостивого государя. Санса знала, что Джофф может держать себя благородно, когда хочет, но этого ему хотелось все реже и реже. Всю его учтивость, во всяком случае, как рукой сняло, когда Тирион вручил ему свой подарок — огромную толстую книгу «Жизнь четырех королей» в кожаном переплете и с отменными иллюстрациями. Король пролистал ее без всякого интереса.
«Что это, дядя? Что-что, книга? Наверное, Джоффри шевелит своими толстыми, как червяки, губами, когда читает». «Это написанная великим мейстером Каэтом «История четырех королей».
Дейрона Молодого Дракона, Бейлора Благословенного, Эйгона Недостойного и Дейрона Доброго», — ответил муж Сансы.